Слушая, как Салах пересказывает эту библейскую историю, украшая ее душераздирающими подробностями, Пелагея жалела бедняжку. Не Сесару, который жил бог знает когда и в конце концов получил по заслугам, а рассказчика. Не знает простая душа, что за него уже все решили. Следующей его женой будет именно еврейка. Человек устал очень, совсем слабый был. Вот так лег и сразу хр. Для наглядности захрапел Салах, положив щеку на сложенные ладони. И вдруг дернулся, натянул поводья. Из кустов на дорогу медленно выехали двое конных. Увидев торчащие за их спинами ружья, Полина Андреевна вскрикнула. «Это разбойники?» «Я не знаю», — ответил Салах и отпустил вожжи. «Что же ты? Поворачивай назад!» «Нельзя. Увидят, что мы боимся, догонят. Надо ехать прямо и что-нибудь спросить. Это лучше всего». «Что спросить?» «Дорога. Как ехать в Эль-Лиджун?» «Скажу, ты едешь главный полицейский начальник. Ты его теща». Почему теща удивилась и немножко обиделась Полина Андреевна? «За тещу нельзя выкуп брать». «А, потому что такой обычай, да?» «Потому что за тещу выкуп не дадут», — отрывисто объяснил Салах, готовясь к разговору с вооруженными людьми. Он затараторил еще издали, кланяясь и показывая рукой куда-то в сторону холмов. Всадники рассматривали повозку и седоков молча. Они были очень странного для Палестины вида. В черкесках с газырями, у одного на голове башлык, у второго папаха. «Прям как наши кубанские казаки», — подумала Полина Андреевна и немножко воспряла духом. «Не понимают арабски», — обернулся Салах. Он был бледен и напуган. «Это черкесы. Совсем плохие черкесы. Сейчас я им буду турецки говорить». Один из конных подъехал и наклонился к Пелагии. Пахнуло чесноком и бараньим жиром. «Мускуби?» — спросил он. «Русско?» «Да, я русская». Черкесы гортанно заговорили между собой. То ли спорили, то ли бронились, не поймешь. «О чем они?» — нервно спросила Пелагия. Салах только сглотнул. Тот же разбойник снова нагнулся, схватил Полину Андреевну за подол платья. Она взвизгнула, но злодей не стал рвать на ней одежды, а только потер пальцами шелк, демонстрируя что-то своему товарищу. Потом взял с сиденья зонтик, показал ручку слоновой кости. «Что он говорит?» — испуганно пролепетала монахиня. «Говорит, ты богатая и важная. Русские дадут за тебя много денег». Салах подключился к дискуссии. Жалобно зачастил что-то, замахал руками. Его жестикуляция Полине Андреевне не понравилась. Сначала палестинец плеснул на пассажирку рукой, как бы отмахиваясь. Потом ткнул себя в грудь и показал куда-то назад. Кажется, уговаривает, чтоб забрали ее одну, а его отпустили. Негодяй! Еще и Аиль ему нехороша. Но черкесы его слушать не стали. Коротко бросили что-то и поехали вперед. Салах медлил. «Они нас отпустили?» — не поверила такому счастью сестра. Но один из разбойников обернулся, погрозил нагайкой, и Салах со стоном тронул с места. «Говорил ей, говорил!» — причитал он. «Нельзя ехать, Мегидда, плохо! Не отвези! Что будет? Что будет?» Вскоре стемнело, и дороги к черкесскому аулу Полина Андреевна толком не разглядела. Какие-то холмы, лощина... потом довольно крутой подъем в гору. Низкие плоские крыши и тускло освещенные окна. Вот и все, что рассмотрела она в самом селении. Хантур остановился на темной треугольной площади, и две молчаливые женщины в белых платках отвели монахиню в маленький домик, находившийся в глубине двора. Хижина оказалась непростая, с наглухо закрытыми ставнями, снаружи замок. «Должно быть специально для богатых и важных пленников», — догадалась Пелагия. Догадка очень скоро подтвердилась. Пришел хозяин дома, а похоже, что и всего аула, длиннобородый старик в мерлушковой папахе, обвязанной челмой, и почему-то в полном вооружении. Неужто так и ходят дома с шашкой, кинжалом и револьвером в кобуре? Главный черкес сказал, что зовут его Даниэль Бек, и что княгине... дадут на ужин чурек и козье молоко. По-русски он говорил на удивление чисто и правильно. с совсем небольшим акцентом. Полина Андреевна очень испугалась того, что она княгиня. «Я не княгиня!» — воскликнула она. «Вы ошибаетесь!» Старик расстроился. «Муса, — сказал, — княгиня. Платье шелковое, лицо белое. А кто ты такая? Как тебя зовут?»
«Я паломница, Пелагия, то есть Полина Лисицына».
Даниэль Бек учтиво поклонился, только что ногой не шаркнул и ручку не поцеловал. «Муж твой кто?»
«У меня нет мужа. Я монахиня», — хотела она добавить, — «но как докажешь?»
«Плохо», — подсокал языком Бек. «Старая девка уже, а мужа нет, потому что совсем тощая. Но жениться все равно надо. Пусть тебе отец жениха найдет.
У меня нет отца.
Брат пускай найдет.
И брата нет».
Хозяин закатил глаза к небу. Его терпение было на исходе. «Мужа нет, отца нет, брата нет. А кто будет за тебя выкуп платить? Дядя?»
Это прозвучало настолько странно, что Пелагея в первый момент опешила и лишь потом поняла. Он и вправду имеет в виду дядю. В самом деле, есть ли на свете кто-нибудь готовый заплатить за нее выкуп? Разве что владыка Митрофаний, но он далеко.
«Дяди тоже нет», — уныло ответила она, чуть не всхлипнув от жалости к себе.
«Может быть, так без выкупа отпустите? Заложников брать грех и по нашей религии, и по вашей».
Даниэль Бек удивился. «Почему грех? Я мальчик был. Мой папа...» Это слово он произнес смешно, как бы по-французски с ударением на последнем слоге «папа». «Был большой наиб у Шамиля. Русские взяли аманаты Джемал-ад-Дина Шамилева сына и меня. Джемал-ад-Дин в пажеский корпус попал, я в кадетский корпус. Там русский язык выучил и еще много всякого. Но мой папа храбрый был. Взял в аманаты русская княгиня с сыном, на меня поменял. А сын Шамиля в плену у царя Николая много лет был. Видишь, и русские аманатов берут, я тоже беру. Иначе чем жить? Жены, дети кормить надо». Он тяжело вздохнул. «Если у тебя мужа, отца, даже брата нет, нехорошо большой выкуп брать. 10 000 франков пусть русский консул шлет, и езжай, куда тебе надо. Завтра будешь консулу писать письмо. Ай-яй-яй, присылай скорее 10 000 франков, не то злой башибузук будет мне палец резать, потом ухо резать, потом нос».
«Правда будете?» — вся сжалась Пелагея.
«Нет, только палец, самый маленький». Он показал мизинец левой руки. «Пальцев много, один не жалко. Через 2 недели, если консул деньги не пришлет, отправляю ему твой маленький палец». «Эй, зачем белая стала? Боишься пальчик резать? Купи у кого-нибудь из наших, за маленький палец недорого возьмут».
«Как это купи?» — пролепетала несчастная пленница.
«Консул тебе пальцы целовал?» — спросил Бек.
«Нет».
«Хорошо. Не узнает. Женщина или мальчик отрежут свой палец, а консул не поймет, подумает твой. Если женщина, свое платье ей дай. Рада будет. Если мальчик, купи хорошее седло или серебряный кинжал».
«А вдруг консул все равно не даст денег? Мы ведь с ним даже не знакомы».
Старик развел руками. «Если и после пальца не пожалеет тебя, выдам замуж. За Курбана, у него жена померла. Или за Эльдара. У него жена совсем плохая, болеет, ему вторая нужна. Успокойся, женщина, чего тебе бояться?»
Но Полина Андреевна не успокоилась. Во-первых, замуж выходить ей было никак нельзя, монашеский обет не позволял. А во-вторых, надолго застревать в этом разбойничьем логове в ее планы совершенно не входило. Время уходило, драгоценное время.
«Письмо будем завтра писать», — сказал Даниэль Бек на прощание. «Сейчас некогда. Едем улят Эль-Мот грабить».
«Кого грабить?»
Он вышел, не удостоив ответом. Через несколько минут донесся топот множества копыт, а потом сделалось тихо. Пелагея осталась наедине со своим отчаянием.